по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1247-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун – наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня продолжаем читать Откровение Иоанна Богослова. Мы с вами сегодня читаем о Лаодикийской церкви. Мы продолжаем и завершаем разговор о Лаодикийской церкви. В следующий раз мы придем уже к 4 главе, и это будет принципиально новая следующая часть Откровения, книги Откровения. И я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, хотя у нас, собственно, осталась сейчас только последняя заключительная книга. Мы делаем это за 5 с небольшим лет, и опять-таки в этом плане у нас не так много времени осталось, и мы читаем Библию, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии, а также и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И также я напомню, что уже вышедшие наши эфиры есть на нашем сайте, есть в нашей группе ВКонтакте. Кстати говоря, у нас обычно вот тем, чтобы эти эфиры были, чтобы они пополнялись, чтобы они были рассортированы по книгам Священного Писания, занимаются наши волонтеры, но сейчас по разным причинам волонтеры не успевают за сортировкой сообщений. Вот. И если у вас есть желание, если у вас есть возможность, если вы хотите послужить, участвовать в волонтерском служении, напишите, пожалуйста, об этом также. И наши сотрудники с вами свяжутся для того, чтобы это обсудить, для того, чтобы вот мы могли продумать, как это возможно. Потому что иногда пишут: я хочу участвовать, я хочу что-то делать. Вот как раз сейчас та самая ситуация, когда есть возможность участвовать, есть возможность волонтерить. Вот. Но опять-таки это вопросы, которые решают другие люди. Я не могу... Опять, вот командность работы как раз и заключается в том, что есть вопросы, которые я могу решить, как ведущий программы, а есть вопросы, которые я решить не могу. Ну, просто иначе нет смысла. Да, один человек никогда не успеет сделать все. Вот, но пишите, пожалуйста, и мы эти вопросы можем с вами обсудить. У нас были весьма интересные сообщения в нашем прошлом эфире, к нашему прошлому эфиру. И я хочу сейчас сделать вот что. Я хочу на некоторые из них ответить сразу, потому что там было, скажем так, несколько человек, которые писали одно и то же, ну или про одну и ту же тему. И вот я просто даже, может быть, не называя конкретных людей, озвучу некоторые темы, которые прозвучали. И одна из тем прошлого эфира заключалась в следующем. Писали о том, что Алексей начал эту тему, потом ее подхватили, писали о том, что бывает сложно иногда читать Откровение Иоанна Богослова, потому что сразу есть вот это понимание, которое действительно у многих присутствует, понимание того, что это такая сложная и непонятная книга. И вот раз сложная и непонятная, то и читать я ее не буду, потому что, ну, какой смысл? И тогда человек уже начинает, даже когда он читает Откровение, он просто исходит из того, что я все равно ничего не пойму. Но Библия это ведь дана Господом для того, чтобы люди ее читали, для того, чтобы люди ее понимали. Библия дана Господом для того, чтобы мы с вами могли возрастать во Христе, не для того, чтобы что-то от нас скрыть. Да, чтение, понимание Библии требует труда, требует усилий. Оно не приходит само по себе. Да, чтение и понимание Библии – это дело Святого Духа. И пока Дух Святой в нас не действует, пока Дух Святой в нас не работает, мы, конечно, не можем ее понимать. Но в верующих людях Дух Святой работает. Он действует. И поэтому... Вот я просто подчеркиваю еще раз этот момент. Читайте «Откровение» Иоанна Богослова. Пытайтесь разобраться, пытайтесь понять. Вот, вторая история, вторая тема, на которую я хочу обратить ваше внимание, был комментарий о том, что мы неправильно понимаем стих. Я вчера цитировал этот стих про двое или трое, где двое или трое собраны во имя мое, там и я среди вас. Обидно, что человек, который пишет неправильно, или что мы понимаем неправильно, не предложил альтернативы. Ну что же, я надеюсь, что такая возможность будет. Если у вас возникнет желание, напишите, пожалуйста, предложите альтернативу. А мы пока прочитаем этот стих, потому что человек пишет, потому что в контексте, да, его нужно читать в контексте. Разумеется, как любой библейский момент, любой библейский фрагмент, его нужно читать в контексте. И вот это Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея, 18 глава, 16 и следующие стихи. Даже 15 следующие стихи. Начинается это с ситуации, когда согрешит брат твой. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». Хорошо, понятно. Дальше. «Если же не послушает, возьми с собою еще...» Теперь смотрите, пожалуйста, внимательно. Вот то, что будет дальше, как раз важно для понимания двое или трое. Итак, «если не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово». Понятно, да? Значит, вот двое или трое появляются здесь. Это свидетели, да? Устами двух или трех свидетелей подтверждается всякое слово. Это если речь идет о том, чтобы когда брат против тебя согрешил. Дальше. «Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе». То есть соединено. «И что разрешите, то есть развяжете, разъедините на земле, то будет разъединено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». И вот интересно, тогда Петр приступил к нему и спросил: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 раз». То есть Петра это задело. Вот история с прощением Петра очень задела, потому что некоторых людей очень сложно прощать. Вот. Но нас интересует не этот стих. Нас интересует предыдущий контекст. И раз уж мы в это сейчас углубились, двое из вас согласятся на земле, да? Из вас. Из кого? Из апостолов? Или из христиан в принципе? Изначально из апостолов, из учеников. Но дальше эта функция переходит и к другим христианам. И мы видим этот переход в ранней церкви. А интересно, что в 20 стихе вот это «из вас» даже не употребляется. «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Все. То есть изначально конкретный пример. Да, это пример обличения. То есть, когда есть человек, который обличает меня, обличает вас, имея одного или двоих свидетелей, именно христианских свидетелей, значит, Господь присутствует среди них. Дальше. Совместная молитва. Когда люди договариваются, соглашаются молиться о чем-либо. Тут опять важно, чтобы эта молитва была по воле Божией. Вот это не автомат по выдаче, не знаю, газированной воды. А дальше после этого двое или трое соберутся вместе. Я посреди вас. Это относится к ситуации со свидетелями. Да, конечно. То есть вот свидетели, христиане, собираются вместе, и Господь посреди них, посреди нас, да, когда мы собираемся вместе. Вот это относится к всем христианам. Конечно. Потому что здесь расширено. Просто двое или трое во имя Мое. И молитва, соответственно, тоже во имя Божие, то есть от имени Божьего. Тут надо объяснить одну вещь, потому что иногда, когда говорят про молитву, знаете, начинаются какие разговоры? Типа, вот я молюсь именем Иисуса Христа, поэтому что-то должно произойти. Поэтому что-то должно сделаться. Но молитва в принципе не про это. Это не про то, что поскольку я молюсь именем Иисуса Христа, оно такое чудесное, вот я это имя произнес, такое, знаете, волшебное слово. Да? Вот, молитва не про это. Я молюсь от имени Иисуса Христа. Я вижу, что, и мы вместе видим, что такова воля Божия. Вот Христос хочет, чтобы было так. И так оно и будет. Хотя, честно говоря, вот этот средний вот этот момент, да, про молитву, совместную молитву, он сложнее. Почему? Потому что присутствие Божие в собрании верующих мы можем ощутить. Это такая история, которая нам знакома. Да? Мы просто, живя на этой земле, будучи верующими людьми, знаем, как это бывает. А вот с молитвой иногда приходится ощутить то, что мы молимся вместе, а Господь отвечает как-то по-другому. Но зачастую эти другие ответы оказываются ответами, которые гораздо лучше, которые гораздо важнее, которые действительно превосходят все то, что мы с вами могли для себя помыслить. Еще одна история, которую у нас в сообщениях некоторые из вас писали, где они находятся, где нас слушают. Полина нас приветствует из Киева, пишет: «Да благословит вас Бог». Да, Полина, спасибо вам за ваше участие в этих программах, за то, что вы нас смотрите, за то, что вы нас слушаете, за то, что вы делаете репосты этих программ. Вот. И другие наши зрители, другие наши слушатели тоже пишут об этом, тоже пишут, где они находятся. Здесь и Самара, здесь и Москва, здесь и Кингисепп, и другие места. Вот, убежали комментарии от меня сейчас эти. Вот, дальше еще одна история. Община без Иисуса – это сборище нечестивое. У Господа нет конфессий. Если не будет Иисуса, какая может быть церковь? Какая может быть церковь без Иисуса? Лаодикийская церковь. Вот это единственная церковь, к которой Иисус обращается и говорит: «Все, стою у двери и стучу». Видите, какая разница? В великом поручении «Се, я с вами». А в Лаодикийской церкви «Се, стою у двери». Причем, как мы с вами сегодня, да и в следующий раз еще будем говорить, это не дверь, не знаю, бара или ночного клуба. Это дверь сердца, да, но это также дверь церкви. То есть я стою, я хочу к вам войти. Вот церковь без Христа – это церковь Лаодикийская, которая имеет две перспективы. Вот либо она покается, и об этом покаянии мы с вами говорим, об этом покаянии мы с вами читаем, либо она будет извергнута, исторгнута. Ну и Полина нам напоминает о том, что, конечно, церковь – это не здание, это экклесия, это собрание избранных или призванных, калео призывать, призванных людей. Да, и тогда многое становится понятно. То есть, призванных кем? Христом, конечно. Если не Христом, то никак уже, никакой церкви уже не будет, кроме Лаодикийской. Вот. И по поводу Лаодикийской церкви. Сегодня у нас будет очень, я бы сказал, суровая беседа. Я уже напоминал, что эти программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Это материалы, которые были сделаны в Америке 60-х, 70-х годов прошлого века. И протестантская церковь в Америке находилась тогда в таком состоянии, которого врагу не пожелаешь. Она находилась в очень тяжелом состоянии. И во многих так называемых крупных деноминациях церковь просто начала уходить от Бога. И вместо Христа было что-то еще. Что там было? Ну, например, в американских церквях, в американской системе, это было тогда, это остается и сегодня, вместо Иисуса Христа зачастую, или вместо действия Святого Духа, зачастую была статистика. Сколько у нас человек? Сколько у нас пришли в церковь на богослужение? В российском применении, да, вот в российском, скажем так, приложении, получается, что примерно то же самое было в 90-е годы, в начале 2000-х. Мы так увлекались статистикой, нам было так приятно, чтобы была эта статистика, что мы забыли о сущности. Мы забыли о присутствии и действии Иисуса Христа. Еще одна история. Я оставил ее в русском тексте, я не стал ее убирать, хотя к нам она относится меньше. По крайней мере, к протестантским церквям она относится меньше. Но к некоторым другим церквям она вполне-таки относится. Это история про то, что церкви хвастаются знатностью своих прихожан. К нам в церковь приходят такие бизнесмены, ну, на таких машинах приезжают. Ну, круто же, ну, слава Богу. А при чем тут машины? Если бы они не приходили в церковь, но вместо них приходили бедные люди, не имеющие такого положения в обществе. Или еще одна история. Люди рассказывают истории о том, как Господь их благословляет, потому что, не знаю, вот этот известнейший врач говорит о Христе всем своим пациентам, и он в нашей церкви, и он с нами. И это хорошо, это здорово. Но при этом мы забываем о так называемых обычных христианах. Обычных – это вот люди, которые начинают о себе говорить: «Я ничего не могу, я ничего не умею». Ну, потому что у меня нет вот этой звездности. У меня нет крутого бизнеса, у меня нет крутых денег, больших денег. Нет образования и так далее. И человек чувствует себя в церкви невостребованным. Вот об этом сегодня будет тоже идти речь. Есть в сегодняшней программе замечательные... Там несколько замечательных цитат. Послушайте, пожалуйста, сегодня. Вот. Я долго мучился с одной из этих цитат. Это открытое письмо некоего пастора простой прихожанке Маше. Да, вот это именно простой прихожанке. Я не крутая, думает эта Маша. И, соответственно, в церкви я Богу не нужна. Как Бог может меня использовать, простите, если у меня нет таких связей, если у меня нет таких возможностей? И вот ответ этого пастора великолепен. Послушайте, пожалуйста, его. Церковь без Христа – это церковь, которая забывает о своем предназначении. И еще один пример, который был в материалах доктора Маги, это церковь, которая перестает заниматься своей основной задачей, перестает решать свою основную задачу. Она перестает благовествовать. Она перестает нести Евангелие Иисуса Христа. Но она тогда рискует превратиться, например, в концертный зал, там, концертную площадку. Или просто тусовку. Да, она перестает быть церковью. И интересно, что как раз, когда я готовился к этому эфиру, попался мне под руку материал. Я проверил, да, так оно и есть. Вот просто профиль про Ладикийскую церковь. То есть, Ладикийская церковь сегодня. Материал о том, я делал репост у себя в Фейсбуке этого материала. Материал о том, что в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя будет концерт хитов СССР. Значит, популярные хиты СССР исполняются в храме христианских, церковных соборов, простите, зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. Значит, вот я сижу, и я думаю, вот чего? Хиты той страны, которая этот храм когда-то разрушила и построила на его месте бассейн Москва. Хиты страны, которая верующих гоняла, и православных, между прочим, тоже. Вот как это? Мне просто интересно. Вам что, споют, допустим, я не знаю, «С неба милости не жди, жизнь для правды не щади». Думаю, что это не споют. Но смысла это не меняет. И вот представьте себе, что на такой концерт приходит Иисус без билета. Ну, потому что зачем ему билет-то покупать? И вот он стоит у двери, а контролер его не пускает. И вот тогда звучит Откровение 3:20. «Се стою у двери и стучу». А за дверью хиты советских времен, исполняющиеся в храме церковных соборов. Вот Откровение 3.20. Вот про что оно. Это может быть на уровне церкви, это может быть на уровне конфессии. Ну, я не знаю, допустим, в тех же баптистских церквях тоже странные вещи бывают. Я помню ситуацию, когда пастор, зная, что на Пасху многие приходят в церковь, вместо пасхальной проповеди выпустил финансового своего диакона, который рассказывал долго и нудно, делал отчет о сборе денег на постройку нового церковного здания. Это в Пасху. Это во время проповеди. Понимаете, какая штука? И это у баптистов. То есть вот и это опасность. Да, кстати, в данном случае на следующий год все было уже нормально. И я думаю, что люди, которые это сделали, поняли, что они сделали, и что такого делать больше, вообще говоря, не надо. Вот. Музыкальный концерт в церкви – это хорошо? Это может быть хорошо, если это вечером, если церковь при этом выполняет свою функцию, если эта музыка помогает узнать Христа, услышать Христа. Я знаю церкви, в которых проходят музыкальные концерты. Строительство нового здания – это хорошо? Да, конечно, очень хорошо. Это замечательно. Но не вместо же пасхальной проповеди. Я, кстати, понимаю, почему в этом случае это было вместо пасхальной проповеди. Потому что в Пасху люди в церковь приходят. Потому что потенциальные спонсоры, потенциальные жертвователи, скорее всего, услышат. И вот интересно, что и в этой ситуации, и в этом случае проявляется любовь Иисуса Христа. Потому что Христос говорит «покайся». Он обращается к этой церкви и говорит «покайся». Это последний призыв, это последнее слово, обращенное к церкви в Лаодикии, в общем, церкви такого, скажем так, вида. И еще одна интересная тема была в комментариях. С одной стороны, мы с вами напоминаем о том, как важно принимать верующих людей из других конфессий, других деноминаций. С другой же стороны, бывает, что кто-то втирается в доверие верующим людям, приходит, делает вид, что он верующий. На самом деле он верующим не является. Более того, в комментариях это не прозвучало, но я могу это добавить. Так поступают иногда служители сатаны. Они тоже, потому что сатана тоже маскируется, как мы знаем из Писания, под ангела света. И вот здесь правильно было отмечено в комментариях, что нужно иметь различение духов. С одной стороны, принятие людей из других конфессий, а с другой стороны, то, о чем говорит Иоанн во втором и третьем своих посланиях, это вот умение отличать подлинное от лживого. Будем молиться и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы снова склоняемся пред Тобою. Мы славим Тебя. Мы молим Тебя, веди нас сейчас. Направляй нас рукой своей. Молим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на 1247-ю встречу в нашем цикле «По страницам Библии». В прошлый раз мы с вами перешли к посланию Иисуса Христа Лаодикийской церкви. Записано оно в 3 главе Откровения Иоанна Богослова. Мы с вами видим, что у Господа нет слова похвалы и одобрения для этой церкви, только осуждение. И даже дела здесь – это не добрые дела, а дела злые. Церковь эта была ни горячей, ни холодной. Она была теплой. И в то время были определенные исторические условия, которые помогают нам гораздо лучше понять то, что написано здесь. Нам с вами сейчас пригодится небольшой экскурс в историю и географию. Смотрите, город Ладикея находился на равнине. И к востоку от города были Фригийские горы. Именно там располагались так называемые ворота Фригии, о которых мы с вами говорили. И два города, Колоссы и Ладикея, получали определенную выгоду от того, что они находились в этом положении. Здесь шли торговые пути, поэтому, собственно, это и были города торговли. И вот между Ладикеей и Фригийскими горами в долине находился большой храм. Это был Анатолийский храм фригийского божества Мен-Кару. Вот как раз этот храм стал центром городской администрации, а также, конечно же, и религиозным центром. Надо отметить, что анатолийская религия была там весьма примитивной. И греки, когда, собственно, началась эллинизация, пытались сделать ее, ну, скажем так, более греческой, и частично им это удалось. Кроме того, в городе находился очень важный и большой рынок. Туда приходили самые разные люди, в том числе и иностранцы, или жители других городов, жители других земель. И они с удовольствием торговали на этом рынке. Ну и кроме того, при храме была также и медицинская школа, основанная, конечно же, на язычестве. И вот именно там разработали так называемую фригийскую присыпку или фригийскую мазь. Использовалась она для глаз и для ушей. Для производства этой мази использовали глину, которую брали в местных горах или в местных холмах, и также добавляли в нее ароматические вещества. Эту мазь продавали по всей Римской империи. И за счет этого, за счет продажи мази, жили очень обеспеченно. Однако вы ведь помните, что город находился в долине. Соответственно, возникали трудности с водоснабжением. В то же время рядом были Фригийские горы. И вот в горах было немало воды, а на вершинах даже в начале лета лежал снег. Так вот, жители Ладикеи построили водопровод, чтобы доставлять горную холодную воду вниз, в свой город. И когда эта вода уходила из гор, она была буквально ледяной. Но пока она доходила до Ладикеи, она становилась теплой и невкусной. С другой стороны, внизу, еще ниже в долине, там, где река Лик впадает в Меандр, находились горячие источники, горячие ключи. Насколько я понимаю, есть они и сегодня. В этих ключах, в этих источниках вода близка к температуре кипения. Так вот, эту воду также доставляли в Ладикею. Но пока ее доставят, она ведь тоже становится теплой, а не горячей. И вот когда Господь говорит Ладикейской церкви, что она теплая, они отлично это понимают. Они привыкли пить теплую воду, ни горячую, ни холодную. То есть изначально она была либо ледяной, та, что спускалась с гор, либо близкой к температуре кипения из источников в долине. Но к тому времени, когда она до них доходила, вся она была уже просто теплой. Такую воду неприятно пить и сегодня. Мы предпочитаем либо холодную, либо горячую, но уж никак не теплую. Представьте себе, что в жаркий день, когда вы несколько часов работали и вы очень-очень хотите пить, вам предлагают стакан воды, и вода эта просто теплая. Как вы к этому отнесетесь? Вот и Господь Иисус говорит, что церковь эта не горячая и не холодная. И Он обещает извергнуть или буквально выплюнуть ее изо рта. Теперь давайте разберем вот эти три состояния церкви. Холодная, горячая и теплая. Итак, холодная церковь – это такая, которая полностью отреклась от всего христианского. Церковь, преданная формальности. И в то же время активно противостоящее Слову Божью и Евангелию Иисуса Христа. Такие церкви есть и сегодня. Это либеральные церкви, и они действительно противостоят проповеди Евангелия Христова. С другой стороны, слава Богу, есть церкви действительно горячие. И это те, кто по-настоящему имеет горячее стремление к Богу. Такой была, например, церковь в Эфесе. Даже при том, что как раз в то время эфесяне уходили от своей первой и лучшей любви, как мы с вами уже читали и говорили.
Но все-таки ведь Святой Дух привел эфесских христиан на очень высокий уровень отношений со Христом. Так что это действительно была горячая церковь. Ну а вот церковь Лаодикея вовсе не была горячей. Но и холодной она ведь тоже не была. Просто теплой. И вот между этими двумя состояниями, горячим и холодным, есть состояние теплости. Я бы сказал, что именно в таком состоянии находятся сегодня многие церкви по всему миру. Они пытаются удержаться где-то посередине. Они не хотят всецело принимать Божие Слово и четко проповедовать великие доктрины христианства. Но в то же время они не хотят также, чтобы их считали либеральными. И в результате они пытаются заигрывать и с теми, и с другими, и жить по принципу «и нашим, и вашим». Но, понимаете, так не бывает. В любом случае ведь в жизни приходится выбирать. Я могу честно признаться, что мне пришлось прервать общение с некоторыми людьми, которые слишком далеко ушли в одну из двух крайностей современного христианского мира. Либо они стали рьяными консерваторами, либо рьяными либералами. Но невозможно жить так, чтобы со всеми в равной степени общаться. Хотя некоторые все-таки пытаются, и в результате возникает состояние вот этой теплости, когда ты ни холодный, ни горячий. И Господу Иисусу Христу от этого настолько противно, что Он готов выплюнуть такую церковь, или, как написано в русском переводе, извергнуть ее из своих уст. По-моему, вот эта позиция «и нашим, и вашим» – это худший вариант лицемерия, который только можно себе представить. И у них такое имя, как будто они живы, но на самом деле они мертвы. Они имеют лишь форму благочестия, но отреклись от силы его. И вот именно в это превратился протестантизм во многих странах мира сегодня. Надо отметить, что у протестантов есть замечательные вероучительные документы. Ну, скажем, Вестминстерский символ веры, от которого, кстати, сегодня практически отвернулись даже многие англикане. Или Гейдельбергский катехизис. Еще один великий вероучительный документ. Есть и немало других. Но кто же им сегодня следует? Кто во все это по-настоящему верит? И, как говорит апостол Павел, они имеют лишь вид благочестия, но отреклись от силы его. У них такое имя, будто они живы, но на самом деле они мертвы. Они не горячие и не холодные, они теплые. И вот это пугающая картина. А теперь давайте прочитаем 17 стих 3 главы книги Откровений Иоанна Богослова. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». Город Лаодикея действительно был богатым городом. Полагаю, Лаодикея и Сарды были богатейшими городами Малой Азии того времени. Но дальше мы читаем: «А не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Вот это картина подлинного состояния Лаодикейской церкви. Они считали, что их богатство решит любую проблему в жизни. И многие люди полагают так же и сегодня. Не случайно есть такое выражение «всемогущий доллар». Американцы долгие годы раздавали доллары направо и налево по всему миру, полагая, что тем самым купят себе друзей, установят мир во всем мире и решат все остальные проблемы. Однако так проблемы не решаются. Напротив, клубок противоречий все более и более запутывается, когда государства лезут не в свое дело. Вот эта Лаодикийская церковь попробовала решить все с помощью богатства. Они говорили: «Я богат и ни в чем не нуждаюсь». Но что же произошло дальше? «Ты беден, ты несчастен». Вот о чем говорит Господь, обращаясь к этой церкви. Церковь Лаодикея хвасталась своим достатком. Но, с другой стороны, была ведь и Смирнская церковь, церковь в Смирне. И она была в материальном плане очень бедной. Но вы помните, что Господь Иисус их за это даже похвалил? Да, это была церковь рабов, бывших рабов и бедняков. Богатых, знатных, благородных в ранней церкви было вообще очень мало. И не случайно апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам, 1 глава, 26 стих. «Посмотрите, братья, кто вы призваны? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом». Слышите, в чем смысл, слышите, в чем задача? Чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. А вот современная церковь зачастую хвалится. Она хвалится тем, что у нас много людей, тем, что к нам приходят знаменитые люди, тем, что в нашей церкви много и щедро жертвуют, тем, какие роскошные у нас здания. Да, именно этим мы зачастую и хвалимся. Причем это в разных странах, в разных церквях. И еще тем, что в церковь приходит все больше людей, правда, мы забываем сказать одну важную фразу, на праздники. То есть на праздники у нас толпа. А даже если бы и не только в праздники. Вот давайте рассмотрим эту фразу. Как здорово, в церковь приходят так много людей. Но у меня вопрос. Ну и что, что они приходят? Ну и что, что много? Ну и что, что они жертвуют, у нас много денег, и новые церкви строятся? Ну и что, что открываются новые радиостанции, новые телевизионные каналы, новые интернет-сайты? Как сказал один комментатор много лет назад, «Мирское богатство стало измерительной линейкой для современной церкви. Мы потеряли из виду духовные ценности, ими пренебрегают». Церковь не только стала богатой земным богатством, но более того, церковь рассматривает увеличение этого самого земного богатства в качестве своей основной задачи. Людей призывают жертвовать все больше и больше. Христианские средства массовой информации активно собирают деньги, которые тратятся потом на создание люксовых условий для организаторов этого околохристианского или псевдохристианского бизнеса. Конец цитаты. И да, друзья, когда вы жертвуете на христианское служение, убеждайтесь, пожалуйста, что вы действительно знаете, как расходуются ваши деньги. И если вы решите завещать какую-то сумму денег на христианское служение, то сделайте все необходимое, все от вас зависящее, чтобы удостовериться, что после вашей смерти эти деньги будут использоваться именно так, как вы предполагали.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы с вами говорили о материальном богатстве. Однако в духовном смысле церковь Лаодикея совершенно бедна. Она куда беднее, чем любая другая из церквей Откровения Иоанна Богослова. И эта церковь вызывает жалость, как раз по причине своей духовной бедности. Здесь говорится «а не знаешь, что ты несчастен». И слово «несчастен» можно переводить также и «достоин сожаления». Нет в этой церкви Божьего слова. Нет свидетельства о Божьей спасающей благодати. И при этом церковь даже не замечает своего состояния. У нее нет одежд праведности. Хочу вам привести еще один пример. Это написал американский пастор в конце 60-х годов 20 века. Он озаглавил этот текст «Открытое письмо к Маше, простой прихожанке». Я цитирую. «Дорогая сестра во Христе Мария, я пишу эти слова, чтобы помочь вам разобраться с тем чувством бесполезности, которое вами овладело. Несколько раз вы уже говорили, что не понимаете, как Христос может действовать через вас, простую прихожанку Машу. И я полагаю, что церковь отчасти тоже в ответе за то, как вы себя сейчас чувствуете. К сожалению, мы слишком увлеклись историями успеха. Мы рассказываем о всяких богатых и важных персонах, которые используют свое влияние или свое положение, чтобы свидетельствовать о Христе. На церковный и молодежный выезд мы пригласили молодых и успешных бизнесменов, которые рассказывают о Христе своим деловым партнерам. И в результате люди решили, что если они не звезда и небольшая шишка в мире бизнеса, то не о чем и говорить, потому что никому не интересно, что Христос для вас сделал. Мы забыли элементарную истину христианского свидетельствования. И заключается она вот в чем. Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрое. Он избрал так называемое слабое, чтобы посрамить сильных. Он избрал тех, у кого мало силы и еще меньше влияния, чтобы не спровергнуть притязания сильных и влиятельных, чтобы перед Богом никто не хвалился. И когда Христос выбирал учеников, Он выбрал не олимпийских чемпионов или римских сенаторов. Он избрал простых людей, таких как вы. Среди них были рыбаки. Один был участником общественного объединения, стоявшего на крайних позициях. Один был сборщиком налогов, и само по себе это считалось тогда унизительным или предосудительным. Но эти люди перевернули римский мир ради Христа. Как же они это сделали? Через свою популярность? Нет, конечно. Потому что не было у них никакой популярности. Их силой была сила Духа Святого. Поэтому помните, Мария, нам и сегодня необходимы такие вот «простые» в кавычках люди в руках Иисуса Христа, чтобы изменять этот мир. Понимаете, мы часто повторяем, что у церкви одно основание – Иисус Христос, наш Господь, и мы – новое творение, и Он пришел как раз для того, чтобы спасти нас, чтобы омыть свою невесту пречистую кровью своей. Но тут вспоминаются слова, высеченные на стене собора в городе Любек в Германии. В русском переводе они звучат так. Русский перевод, кстати, немножко длиннее немецкого оригинала, но, как мне кажется, там подчеркнуты важные вещи. Я процитирую это в стихотворной форме. «Ты знал, что я творец, но мне не покорился. Ты знал, что я есть свет, но ты меня не зрил. Ты знал, что я есть путь, но ты с дороги сбился. Ты знал, что я есть жизнь, но мною ты не жил. Ты знал, что мудрость я, не чтил моих законов. Ты знал, что я всеблаг, но не любил меня. Ты знал, что я богат, но не просил с поклоном. Ты знал, что вечен я, но не искал ни дня. Я милостив, ты знал, но мне судьбу не верил. Ты знал, что я велик, но мне ты не служил, что я могу все дать, определить, отмерить, что всемогущ ты знал, но ты меня не чтил. Так знай же, человек, пылинка во вселенной, пустые дни прожив, не веря, не любя, придя к концу земной короткой жизни тленной, в погибели своей вини теперь себя». И вот то же самое относится и к Лаодикийской церкви. Это церковь, которая забыла сказать грешному человеку, что он грешен. Возможно, потому что она хотела быть политкорректной. Это церковь, которая не рискнула серьезно говорить с человеком о его состоянии. Это церковь, которая не проповедовала спасение лишь в Иисусе Христе, боясь, что ее неправильно поймут. Эта церковь скрыла от грешного человека страшные последствия греха, неизбежность ада для непокаявшихся, а заодно и то, что спасти может только лишь Иисус Христос. Один журналист писал на этот счет так. «Нам нужно слышать больше о последнем суде и меньше о золотом правиле. Нам надо больше узнавать Бога, а не заигрывать с дьяволом. И нам надо видеть путь в небеса, а не просто возможность подольше избежать ада. Надо, чтобы церковь сказала мне не о том, как жить счастливо, а о том, как родиться свыше. Вот такая церковь действительно не подведет. Мы живем сегодня в Лаодикийский период, и церковь пренебрегает своим долгом свидетельствовать о спасающей благодати Иисуса Христа. Вот и говорит Христос церкви в Лаодикее, это 18 стих, «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Золото, испытанное огнем, это пречистая кровь Иисуса Христа. Белая одежда – это праведность Христа. Ну а глазная мазь – это Дух Святой, который открывает глаза верующим сегодня. Давайте прочитаем дальше, 19 стих. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». И вот это последнее его слово к той церкви. Он говорит «будь ревностен и покайся». То есть «будь ревностен по Божьему слову, по Божьей истине, по Божьему присутствию. Будь ревностен, чтобы быть послушным Богу». Он приказывает или повелевает этой церкви оставить свое теплое состояние и прийти к нему в покаянии. Этой церкви покаяние нужно куда больше, чем всем прочим. Да, друзья, именно так. Покаяние – это как раз и есть то, что нужно церкви. Мы часто говорим о том, что неверующий мир должен покаяться. Но неверующему миру необходимо сначала принять Иисуса Христа. Прежде всего, уверовать в Иисуса Христа. Ну а вот эти слова, слова о покаянии, адресованы именно церкви. Как, кстати, и 20 стих. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Мы часто цитируем этот стих в так называемых призывных проповедях, то есть проповедях, которые обращены к неверующим людям. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что слова эти сказаны именно в контексте церкви. Он не обращается к посетителям бара. Он не обращается к посетителям каких-то увеселительных заведений. Он не приходит в офисный центр, в офисный комплекс. Что это за дверь, о которой говорится в 20 стихе? Мы с вами в следующий раз к этому еще вернемся. Но пока я скажу, да, иносказательно это дверь нашего сердца. Но а в контексте? Ну, то есть просто если посмотреть, что было до того, знаете, что это такое? Это дверь церкви. Это дверь того места, которое называет себя христианским. Покаяние и проповедь покаяния необходимы сегодня церкви. Я понимаю, что разговоры об этом сегодня не популярны. Если говоришь церкви о том, что ей нужно покаяться, тебе могут приводить самые яркие примеры. Тебе скажут про статистику, тебе скажут про знатных и влиятельных людей, тебе скажут про публикации. О многом тебе скажут. И многие в церкви считают, что покаяние – это только для неверующих. Так вот, письмо к Лаодикийской церкви начисто опровергает такой взгляд. В 19 стихе мы с вами читали «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю». Он любит этих людей. Итак, будь ревностен и покайся. Вот призыв к Лаодикийской церкви. В следующий раз мы вернемся к этой теме. Бог даст, мы завершим третью главу Откровения Иоанна Богослова. Мы дочитаем письма, адресованные семи церквам. Ну и будет у нас нечто великое. Вместе с церковью мы переместимся в небеса. И вот это по-настоящему славно. Продолжим, друзья, в следующий раз. Ну а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.